Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, я приветствую нашу аудиторию, аудиторию программы «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И, вы знаете, прежде чем представить сегодняшнего своего гостя, я скажу несколько слов. 6 лет уже идет программа «Цена Победы». Все больше и больше мы убеждаемся, я об этом не раз говорил, что темы, связанные со Второй мировой войной, неисчерпаемы. Но, может быть, за все 6 лет существования этой программы сегодня у нас, может быть, будет самый тяжелый разговор, самая тяжелая тема, самая тяжелая проблема. И вы сейчас поймете, почему, когда я представлю не только нашего гостя, но и его книгу. Итак, наш гость Сергей Викторович Яров, доктор исторических наук из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Сергей Викторович. Очень рад вас видеть и в студии, и в Москве.
Спасибо.
Вот. А название его книги, это название, оно меня поразило несочетаемостью двух слов, да, ну, сразу тогда я уже и назову, это «Блокадная этика», и даже покажу для тех, кому это интересно, она очень маленьким тиражом вышла, к сожалению, да?
800 экземпляров всего.
Ну, это вообще, можно считать, не тираж. Но несочетаемость в том смысле, что как-то, когда мы говорим о блокаде, или говорили о блокаде, будем говорить о блокаде, мы всегда говорили о каких-то вещах страшных, там, безусловно, да, но никогда не затрагивали, что ли, проблему, вот именно этическую, проблему взаимоотношений между людьми, межличностных отношений. И эта книга, когда Сергей Викторович мне ее презентовал, он, значит, меня даже предупредил, что говорит, не надо ничего читать, да?
Да,
она
так.
Там, конечно, удовольствия мало, она замечательно написана, она очень интересна, но, конечно, это чтение особое, очень тяжелое, когда ты понимаешь, что война калечит, война убивает, но война еще и калечит не только физически, да,
но и нравственно. Согласен.
И вот те ужасы, которые творились в блокадном Ленинграде, они еще и трансформировались вот в такие, я не знаю, как назвать это, ну, у Сергея Викторовича в книге это называется вообще распад нравственности фактически, да?
Да, вот, распад этических норм.
Распад этических норм.
А если честно говорить, то это распад человека. Человек, он как бы является воплощением этих этических норм. Нет норм, нет и человека. Да. Он становится зверем.
Ну, вот, собственно говоря, вот на эту тяжелую тему мы и будем сегодня говорить. Сергей Викторович, ну, первый вопрос. О блокаде огромное количество литературы. Огромное количество. Я имел удовольствие, я бы сказал, даже быть у вас в Санкт-Петербурге, разговаривать с Граниным, да, который вместе с Адамовичем опубликовали блокадную книгу знаменитую. Есть очень много других интересных публикаций, но... Ну, вас, как, видимо, как жителя Санкт-Петербурга, я понимаю, потянуло на эту тему. Что вообще, что подвигло вообще заняться этим? Причем я сразу оговорюсь и расскажу нашей аудитории, что эта книга – это не просто некие рассуждения, да, хотя они есть, безусловно. Она основана на огромном там материале фактическом. Там огромное количество сносок. То есть это фактически документальные записи, да, людей, это воспоминания, свидетельства и так далее.
Особенно...
Так что вас туда потянуло, в этот ужас?
Ну, о блокаде вы правильно сказали. О блокаде написано очень много книг. Я это даже не имею в виду блокадную литературу, то есть воспоминания, дневники, письма. Это даже просто мы говорим о научных исследованиях. Есть общие работы по истории города в годы войны. Есть ценные исследования по отдельным частным проблемам блокады. О распределении продовольствия в городе, о работе в комсомольских бытовых отрядах, о сандружинницах, о работе ленинградских рабочих, ленинградских театров и так далее. Но, вы знаете, парадоксально то, что нет книги о блокадной этике, о том, как относились люди, как делились ли они хлебом, помогали ли и как часто это происходило. Вот что удивительно. Ведь можно было написать, наверное, я подумал, с чем это связано? Почему нет этой книги о блокадной этике? И может быть, пришел вот к такому выводу. Можно было написать бодрую, оптимистическую работу о том, как люди оказывали помощь. Примеров ведь много для помощи и так далее. Но понимали, что есть еще и народная память. Да? А народная память фиксирует не только оптимизм, да? Она фиксирует, то есть отмечает и трагедию, чудовищную трагедию, которая там происходила. И эта народная память, она противостоит вот этому бодрому патриотичному описанию блокадных кошмаров. Да? И так далее. Тысячи переживших блокаду людей видели и другую сторону блокады. И выпустить в свет труд, где будет лакировочная правда, было бы, на мой взгляд, даже намного опаснее, чем вообще ничего об этом не писать. Но представьте себе, выходит книга, в которой людям говорят, что они жили хорошо. Что они думали только о том, как победить. О том, как помочь городу в его противостоянии с врагом. Но ведь у блокады тысячи свидетелей. И, конечно, они сразу могут сказать, мы думали не только об этом. Мы думали о том, как помочь нашим родным. Мы думали о том, как выжить. Мы даже иногда не думали о каких-то вещах, которые нам потом приписывали. Мы думали о своем.
Ну, это такое парадное, что ли, да?
Да. Вот в чем еще была проблема? Проблема в том, что мы... Никто не знает, как мы будем себя вести во время катастрофы. Ни я, ни вы, ни те, кто сейчас нас с вами слушает. Да? И, готовя эту книгу, я хотел понять, как долго вообще способен человек сопротивляться свинцовой тяжести катастрофы? Где и по каким трещинам происходит разлом человека? Какие нравственные нормы утрачиваются прежде всего, а какие остаются вот, так сказать, до самой смерти? То есть как, по каким винтикам, да, вот разлагается человек, распадаются его нравственные нормы? Это поможет нам взглядеть в себя. И ничего не подугадывая, мы все-таки можем понять, что нет ли у нас этих трещин. Конечно, мы не знаем, повторяю, как мы будем себя вести, но если мы замечаем эти трещины, да, то мы можем предположить, что вот есть блокадный опыт. Да? Есть те же трещины у тех же людей. И вот эти трещины превращались в колоссальный разлом, и распадался человек.
То есть, а эти, на ваш взгляд, если я правильно вас понял, вот эти трещинки, да, не такой разлом, как во время блокады, а эти трещинки, они возникают, естественно, и в мирное
время. В любое время. Да, мы всегда можем за собой наблюдать какие-то поступки, которые бы нам потом стыдно, о которых нам потом стыдно вспоминать. Вот. Ну, это так бывает.
А можно вообще говорить, я не знаю, наверное, здесь в данном случае речь идет, мы сейчас немножко как философствуем, хотя я вот вас спросил перед эфиром, я надеюсь, что мы еще там какие-то конкретные, безусловно, примеры будут. А можно ли вообще говорить, что это было выживание, да? Можно ли вообще говорить об этике выживания?
Вот. Вы понимаете, мне не раз задавали этот вопрос. Вот. О блокадной этике. Собственно, вот даже говорили, а не совместимо ли это слово? Блокада и этика, да?
Ну, я вот, собственно, на это тоже и...
Да. Вот, знаете, блокадная этика – это свод обычных нравственных понятий, которые неизбежно должны были измениться в годы войны, измениться в годы этой величайшей катастрофы. Вот попробую прояснить свою мысль на ряде примеров. Вот смотрите. Мать съедает свой кусок хлеба, не делится с ребенком, которого умоляет дать ее еще один кусок. Цель нравственна. Надо спасти ребенка. Если мать погибнет, то, естественно, ребенок будет. А средства достижения этой цели. Представьте себе, есть же понятие нравственного, да, что человек обязан делиться с ребенком, да, не может с ним не поделиться, если он просит. А здесь нет. Понимаете? С одной стороны, это нравственно.
То есть, это другая этика?
Это не другая этика. Это изменившаяся этика, да, которая приспособлена к блокаде. Я могу привести еще ряд примеров, вот таких кратких.
Ну, известно вообще вот эти вот взаимоотношения между матерями и детьми, да, это, наверное, самое тяжелое, что было.
Тяжелое.
Потому что там известно, например, случай, я знаю, что мать решила там кормить одного ребенка, там, имея троих, да, потому что, чтобы выжил хотя бы один. Потому что иначе все трое погибли.
Согласен.
Да?
Здесь нужно понимать то, что источники не позволяют нам оценить это явление в должной мере. Ну, ребенок, он ведь не только, так сказать, взрослый, он еще и может быть 3-4-5 лет, да? И он не может понять, почему ему положен такой мизерный паёк, да? Почему этот паёк столь ничтожен? Естественно, у него есть подозрение на то, о том, что этот паёк съедает его мать. Да, вы будете удивлены, но вот мне попался, значит, один документ, дневник Жилинского, в котором писалось, как он был свидетелем случая в булочной. Мать брала хлеб на всю семью. И когда она брала у продавщицы этот кусок хлеба, там, положим, несколько карточек было, и дали один кусок хлеба, там, сколько там, 400-500 грамм. Девочки стали кричать: «Мама, мама, дели нам по 200 грамм, тут же булочный». Вот. И Зеленский дает свою версию вот этого случая. По всей видимости, девочки считают, что мать обделяет их, и поэтому они требуют, чтобы вот на их глазах вот эта норма 200 грамм хлеба была отделена. То же самое с рассказами о том, что кто-то, какая-то из матерей решила не кормить одного из своих детей, одного из своих детей, да, для того, чтобы выжили другие люди. Но понимаете, в чем дело? Опять же, ребенок уверен, что его обделяет. Ребенок уверен, что у него отнимают последний кусок хлеба, хотя это вот такой мизерный, ничтожный кусок, который ему полагается. Но он не может этому верить. Он, естественно, подозревает и говорит об этом, может даже открыто, о том, что его вот решили оставить, так сказать, вот на, так сказать, пожертвовать им для того, чтобы выжили другие люди. Кроме того, ведь это же преступление, да, оно должно было фиксироваться. Понятно, что ни один человек не расскажет о том, так сказать, прямо в лицо вам, да, что вот он это, решил какого-то уморить ребенка с голодом, отнимая у него паёк, да, за это ведь могли, так сказать, арестовать, да. И тем более, если этот человек рассказывал подобное, о подобного рода случаях уже после войны, понятно, он должен был встретить совершенно другую реакцию, да, чем положено время плакат. Поэтому, повторяю, в этих рассказах очень много, эти рассказы сложные, и в них очень много надо изучать и изучать как раз конкретных деталей. То есть тогда можно понять, насколько...
Ну, вот у Ольги Бергольц, я знаю, да, там есть...
Есть, кстати, у этого, да, самого, у Дмитрия Лихачева, он даже называет фамилию.
Он даже
называет фамилию этих литературоведов, которые решили кормить тех каких-то детей, а каких-то обрекли на голод, потому что совсем не вышло.
Не знаю, может, я ошибаюсь, вы изучали эти документы. Может быть, такое самое яркое вот это проявление, где проявлялись взаимоотношения между людьми, надо сказать, всего, в первую очередь, это в очередях.
В очередях, да. Вы понимаете, но тут вот...
Да, очередь, это такая, как модель общества, фактически.
Модель общества, согласен. Но вот общество как бы распадалось на две части, да? То есть общество до того, как человек подходил к магазину, и общество после того, как человек вступал в этот магазин. Да, они были, очереди были километровыми, поэтому человек мог спокойно стоять там час, ну, не спокойно, конечно, понятно, да, замерзая час, два, три, но это не рождало каких-то стычек, отталкиваний, ненависти и так далее. Но вот когда человек подходил к дверям магазинов, он видел, как пытаются его опередить уже другие люди, которым было не моготу стоять. И вот тогда возникали конфликты, тогда возникали драки. Вот я привел в своей книге случай на углу, значит, булочной на углу Марат и улицы Разъезжи, да, это есть в одном из блокадных дневников, там, в общем, продавали масло. Масло было редчайшее по тем временам лакомство, да, и вот во время раздачи этого масла задавили 6 человек. Вот, еще несколько человек покалечили. Как раз вот, так сказать, была страшная давка, все хотели получить это масло. Вот мы говорим об очереди, очереди вроде спокойные и так далее. А тем не менее, вот были такие случаи. И что еще интересно. Есть опубликованы в 1947 году письма Левиной. Это работник главного архитектурно-планировочного управления. И вот она описывает поведение людей в очереди. Значит, первая часть, вот, которая стоят ближе, значит, которая стоят в середине, завидует тем, кто стоит в первой части. И более того, надеется, что эти люди уйдут из очереди. Что-то с ним случится. Они презирают тех людей, которые стоят в конце очереди. А тогда кто-то подходит к очереди, просит его пропустить, говорят, что вот у него голодные дети, что муж погиб на фронте. Очередь чуть ли не хором заявляет о том, что у всех голодающие дети, и у многих погиб муж на фронте. То есть удивительно, что это удалось опубликовать в 1947 году. Представьте себе, да, в сборнике в дни блокады. Понимаете? Вот в чем был парадокс. То есть, конечно, она может быть что-то и создает по каким-то таким своим лекалам, да, она, может быть, что-то и пытается понять из разговоров, из отрывков разговоров, из обрывков разговоров с другими людьми. Но основа какая-то была там, да. И вот эти драки в очереди. Но говоря о том, что были драки, были, мы все-таки должны сказать, что очередь вот именно вот этим порядком дисциплинировало людей, да? Ну, понятно, что если кто-то попытается взять кусок хлеба без очереди, то очередь его жестко, жестоко, да, так сказать, приводила, ну, возвращала к установленному порядку, скажем так. И так далее. Но таким образом восстанавливаются этические нормы. Вот как это ни странно, таким жестоким путем, да, вот эта норма справедливости. Не имеешь права ты. идти без очереди. Да? Если ты это не понимаешь, тебе об этом скажут. Скажут кулаками. Но одна основная норма, как ни странно, утверждается вот этими кулаками. Да? Это очень проблема была.
Да. Сергей Ильич, ну вот эти вот все вот этот вот быт, вся эта бытовая ситуация, да, она получается, если мы говорим именно об этике, она, в общем-то, меняла практически, да, изменяла все понятия, входящие в понятие, опять же, извините за тавтологию, этики, да, там честь, справедливость, милосердие, да, ну, так сказать, общечеловеческое, то, что мы называем общечеловеческими ценностями.
Я понял вас. А есть одно высказывание, которое мне очень запомнилось, одного блокадника. Из блокады никто не вышел таким, каким туда вошел. То есть понятно, что эти нормы изменились. И вот я мог отметить, чем было все-таки, вот что произошло с этическими нормами, естественно, недолго, а хотя бы в двух словах, что с ними произошло во время блокады. Ну, во-первых, этические нормы соблюдались прочнее, дольше всего именно в кругу семьи, особенно среди, обычно среди близких родственников. Они в меньшей степени сохранялись среди друзей, знакомых, и часто не соблюдались среди незнакомых людей. Речь, разумеется, идет не о тех случаях, когда те или иные люди обязаны были в силу своих государственных обязанностей оказывать помощь другим людям. Я имею в виду сандружинницы, я имею в виду санитарно-бытовые отряды и люди на предприятиях, коммунисты, профсоюзные и прочие работники. Далее. Очень важно вот еще что. Не всегда отмирание моральных норм было связано с тем, что человек не мог оказать помощь. Он мог оказать помощь. Но, понимаете, вот этот общий распад моральных норм влиял и на человека, который способен был поднять другого человека, у которого был лишний кусок хлеба, но вот нет морального контроля. Да? Есть всеобщий распад. И человек уже не оглядывается на упавших людей. Да? Хотя мог, повторяю еще раз, мог поднять этого человека и помочь ему дойти до друга. Но, понимаете, вот этот распад – это фон блокадного города. Поэтому здесь и возможны, стали возможны вот такого рода нарушения. Итак, следующее. Это тоже очень важный и интересный элемент блокады. Вот ряд явлений, которые мы оцениваем так, деградацию. Ну, человек бесконечно говорит о еде. Казалось бы, деградация, да? Больше ни о чем не говорит, только о еде. Но, вы понимаете, что такое разговор о еде? Ведь говорить не о столярном клее, не о, там, не о ремнях, да, которые, из которых делают студень и так далее. Говорят о очень хорошей, цивилизованной, приличной еде. Причем с этими подробностями, там, як, там, корочка, значит, поджаренная, там, и так далее, и так далее. То есть такие, вот, знаете, там много жира, много там всяких масла и так далее, и так далее. То есть, таким образом, человек вот, посредством вот этой, казалось бы, деградации постоянных разговоров о еде, возвращается к цивилизованной норме. А ведь это не просто разговор о хорошей еде. Разговор о хорошей еде ассоциативно связан с разговором о той комнате уютной, хорошей, теплой, в которых, так сказать, употребляли
эту пищу. Которые эту еду дают.
Да-да-да. А эта комната связана с прошлым бытом, с отношениями между людьми, человеческими, когда они делили этот кусок на 20 частей. Вот, понимаете,
то
вот таким образом...
То есть такой элемент восстановления.
Да-да-да, вот в чем парадокс. Значит, то, что мы то, что можно оценить как деградацию, на самом деле помогало выстоять человеку.
Еще вот такой вопрос. То, что происходило вот в блокаду с людьми, это, на ваш взгляд, это вот некая такая уникальная ситуация или достаточно типичная для людей в любых ситуациях, в любой, так сказать, независимо от там, каких-то там, национальных, географических там, и иных особенностях?
Я понял. Она и типична, и уникальна. Значит, ну, любая катастрофа имеет... В любой катастрофе появляется общий, так сказать, прием выживания, да? Будь это катастрофа в 19 веке или 20 веке, но это выживание связано с определенными моральными бытовыми традициями, да? Вот положено так выживать, да? Положено человеку есть, да? И он поэтому пойдет на все, чтобы достать этот кусок хлеба и так далее. Вот. Это есть. Это есть, вот, и это можно считать типичным блокадной катастрофе. Но уникальным делает блокаду масштаб тех мук, я именно то это слово употреблю, той чаши страданий, которую пришлось испить почти всем. И огромное обилие документов, запечатлевших борьбу за достоинство человека в самых мельчайших деталях. Вот ни от одного периода времени, ни от одной осады не осталось такого огромного количества документов. Вот буквально по каждому мельчайшему винтику можно проследить, как разламывался человек, как, так сказать, происходило вот это разрушение духа человека. Да? Блокада в этом отношении уникальный период, да? Который позволяет просто вот проследить это, повторяю, по самым мельчайшим каким-то подробностям. Только здесь мы с максимальной полнотой можем выявить все практики духовного сопротивления. Это тоже очень важно. Как сопротивлялся человек?
Он сопротивлялся, так сказать, и внешним обстоятельствам, и самому себе.
И самому себе, да? Согласен, да. Но это связано между собой. Понимаете, человек, который внутренне был стойк, да, он мог каким-то образом сопротивляться внешним обстоятельствам, не обращать внимания, может, на какие-то вещи, не акцентировать какие-то, не знаю, вещи, которые позволяют, которые бы вели бы деградации, да, не обращать внимания на эти вещи, да, вынести их за скобки своего существования. Это трудно, это сложно сделать, но тем не менее люди пытались так выжить, да, не обращая внимания, может быть, на те страшные приметы блокады, в которых они находились. И выживали.
Задумался над этими всеми, конечно, все вещи страшные. А какие свидетельства, собственно говоря, вот основные, что ли, которые вот приведены? Потому что я, например, знаю, что там какой-то дневник вот девочки найденный, да, относительно недавно.
Да, это дневник Лены Мухиной. Угу. А, вы знаете, вот это необычный очень дневник. Он был найден в Центральном государственном архиве историко-политических...
Значит, недавно, если я правильно понимаю, да?
Да, я работал в это время над книгой о блокадной этике, и как раз обнаружил там этот дневник. Он был известен давно исследователем, но как-то...
Не обращали внимания.
Ну, точно не обращали внимания, но мало его цитировали, мало обращали внимания. Простите, да, действительно, мало обращали внимания, но, может быть, это связано с тем, что это необычный дневник, это вот не описание трудов и дней блокады, то есть в каком-то подлинном понимании этого слова, а это, скорее, такой девичий дневник, который взрослеющий человек ведет в этих самых блокадных условиях. Вот я благодарен издательству «Азбука», и вообще, которое вместе с Санкт-Петербургским институтом истории издало этот дневник. Я даже мечтать о нем не мог, потому что вот эта вся живая, нервная, впечатлительная девочка, да, она пыталась понять, что с ней происходит. Причем у нее взросление происходило вместе с пониманием в такой катастрофы, в которой она оказалась. Более того, сам дневник, и это очень интересно, оказывается средством отторжение блокадной травмы, вытеснение блокадной травмы. Вот я вам просто приведу пример, не знаю, можно ли это такие. Потом все говорит, она говорит, вот как было вкусно, как мы поели горячий вкусный мясной бульон. Это на первое место винта. А на второй, маленькая строчка, кошки хватит еще на 2 дня. Понимаете? То есть кошки есть, без кошки никуда, но... Как они эту кошку ели? Как они, извините, ее, так сказать, употребляли? Это все убрано. А вот горячий бульон, вот этот мясной, да, он помогает человеку, так сказать, выстоять, он помогает человеку...
То есть на первом месте на первом цель, месте, а на втором уже средство.
На первом месте, вот, ну, самое такое, вот, еще да, человеку хорошо.
Этика взаимоотношений между средствами.
А потом уже вот уже такие-то подробности, которые омрачают это состояние.
Мы сейчас прервемся и через несколько минут продолжим разговор с Сергеем Яровым.
Программа.
Приветствую вас, уважаемые слушатели, зрители. Это программа «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И мы продолжаем разговор с Сергеем Яровым, автором книги «Блокадная этика». Сергей Викторович, доктор... Да, надо еще повторить, что это наш петербургский гость, доктор исторических наук. Сергей Викторович, вот вы перед нашим небольшим перерывом вы начали говорить там о дневнике вот Лены Мухиной, да, который там опубликован, и который во многом, так сказать, вам был полезен, да, для написания вот этой книги. А вообще, как обстоит дело с документами, с архивными документами? Потому что это вроде как бы не прямая война, там, военные действия и так далее. Где вообще они находятся? Это Министерство ли обороны? Или это некие городские архивы? Да, где вообще, может, где вы... исследователи, ищите основной массив материалов вот на эту тему.
Я бы хотел разделить вот ответ, свой ответ на две части. Первое – это перечислить эти архивы, и во-вторых, рассказать о тех проблемах, с которыми мы сталкиваемся, изучая это.
Не, ну, безусловно,
блокадный.
Да, это я имею.
Архивов несколько. Ну, кстати, я думаю, что в каждом из региональных архивов, наверное, и что-то найдутся, есть, да, о блокадных, так сказать, днях. Но, тем не менее, в основном это... Центральный государственный архив историко-политических документов. Там имеется в фонде 4000, это фонд воспоминаний, там имеются две описи. Опись 10 и 11. Это стенограммы сообщений, дневники и вообще воспоминания о блокаде. Это отдел рукописи Российской национальной библиотеки. Это рукописный документальный фонд Государственного музея, Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, я использовал также очень интересные документы, которые сохранились в отделе письменных источников Новгородского государственного музея-заповедника. Но одним из основных архивов служил архив, научно-исторический архив Санкт-Петербургского института истории Российской академии.
В чем проблема?
Да. Вот, вы понимаете, вот происходит какое-то событие. Человек делится хлебом. Нам, естественно, хочется понять, почему он это сделал. Почему он, будучи голодным, вот отдает это свою пайку хлеба. Что случилось с ней? В каких условиях это произошло? А это не видно. Потому что люди стеснялись описывать свои благородные поступки. Дал и дал. Увидел голодного, поделился куском хлеба. Ну почему? Чтобы понять, вот как сохранялось вот в этих страшных условиях вот эта толика человечности, да, нам все-таки понять контекст этого события, да, а он не дан. Не дан именно потому, что ну, никто не будет описывать подробно. Я подумал, что вот необходимо дать, я такой-то гуманный человек.
Вспомнил о Боге там.
Да. Нет, этого нету. Этого нету, потому что люди, как бы, понимаете, ну, вот дал кусок. Причем да, некоторые даже стесняются говорить о том, что дали тот кусок хлеба. Потому что это мы узнаем из других документов, хотя имеются и документы тех людей, которые делились хлебом. Понимаете? Потому что, ну, понимаете, и ничтожный кусочек, и потом как-то вот фиксировать каждый кусок, который отдан там нуждающимся, слабым, беззащитным, ну, как-то не в природе, наверное, человеческой морали, это раз. Но не знаем. Не знаем, почему, как выглядел этот человек. Может быть, он выглядел так, что, ну, вот, при всей ненависти к этому человеку не поделиться с ним куском хлеба нельзя было. А не знаем. Не знаем и, к сожалению, во многих случаях и не узнаем. Далее, это очень важно. Для описания тех, кто был способен на благородный поступок, естественно, описание в дневниках, используют, как правило, очень такие идеализированные характеристики. Ну, по-моему, человек поделился куском хлеба. Естественно, другой человек записывает это в дневнике или в своих воспоминаниях. Там даже малейшие мысли о том, что этот человек может быть злым, жестоким или там не всегда делился куском хлеба, не возникает. Возникает идеальный тип человека. Он поделился со мной. И все какие-то другие подробности, все исчезают. Только самое благородное об этом человеке, самое такое вот светлое, самое яркое, будут рассказывать плохое. Это понятно. Но мы не понимаем, пытаемся понять, а все-таки что послужило для вот этого, поводом для этого альтруистического поступка. Что? А человек даже не будет там говорить, что это за человек. Он дал. Он благороднейший человек, он самый лучший, самый честный, самый порядочный. Он поделился куском хлеба. И зачем эти подробности? И зачем выяснять, делился ли он с другими, и как часто делился? Не надо этого. Важно, что он дал. И этого достаточно. И об этом пишут в дневниках и письмах этих самых. Следующее. Многие документы или фрагменты отмечены особым эмоциональным напряжением. Да? Вот человек доходит до какого-то, то есть, предела, да? И он уже просто не может говорить дальше. Да? И он это эмоциональное напряжение снимает каким-то риторическим, не хочется говорить слово штампом, но риторическим каким-то образом, да, использует в большей степени вот эти самые риторические фразы. Понятно, что это подчеркивает значимость того подвига, который он совершил.
А в какой мере, так сказать, реально, ну, то, что они правдивы, у меня нет сомнений, но многосторонние, я бы сказал так, правдивы сами дневники. Ведь известная вещь, это известный, да, такой эффект мемуариста и мемуара, ну, в том числе и дневниковых записей, да, что люди очень часто очень запоминают то, что они хотят запомнить, да, и забывают то, что они хотят забыть. Более того, они что-то придумывают и начинают, описывают, начинают в это верить, что так оно и было, да. Вот где здесь граница вот этой достоверности?
Ну, есть особая методика изучения исторических документов, выявления тут, выявление их подлинности, их происхождения. И здесь можно даже путем критики самого источника, как-то неудобно говорить, говоря, сообщая о блокадных дневниках или там воспоминаниях о критике источников, но надо сказать, что это необходимо.
То есть понять, где вот эти...
Необходимо,
вот...
потому что мы все-таки должны понять, что такое блокада. Понимаете, если мы будем все-таки абсолютно, ну, доверять всем источникам, то это, мне кажется, и не позволит нам проникнуть в суть этого явления. Понимаете, вот тут есть что еще интересно. Вот вы правильно сказали, да, что они какие-то яркие запоминающиеся моменты фиксируют, недраматичные, блеклые, куда-то уходят. Но дело в том, что и это очень интересный парадокс. Человек иногда заменяет собственные наблюдения уже имеющимся, так сказать, историографическим каноном. Вот я просто приведу пример. Одну блокадницу спросили, есть эта запись этого, есть это интервью. Ее спросили о том, чем ей запомнился день 22 июня. Да, хорошо помню. Ровно 4 часа бомбили Киев, и нам объявили, что
началась война.
Вы понимаете, вот песню пропела. Казалось бы, ну, это такой простейший пример. А сколько людей пытаются вправить вот в это свои рассказы? Они были очевидцами блокады, они знали все страшный примет. Но нет, им легче, может быть, и эмоциональнее, или, может быть, привычнее. Взять вот эту самую картинку, которая уже нарисована еще была в 50-е, 60-е годы, да, и править под нее, в ее клише, свои в ее штампы, свои живые воспоминания. Более того, те, которые не подходят к этой картинке, их отсекают, убирают, да, и рассказ оказывается обкрапленным вот в эти канонические формы. Вот в чем проблема, понимаете? Сам человек, будучи очевидцем, тем
но
не менее...
Вот, так сказать, отбрасывая в сторону некие детали, да, которые не входят, как вы говорите, в это клише, человек, наверное, я так предполагаю, отбрасывает именно то, что не вписывается в том числе и в этические нормы. Да?
Это верно. Не каждый был готов описывать страшные...
Некие вещи постыдные. Да ну их. Да, не буду я вспоминать
да,
там
согласен,
об этом. Что-то
согласен.
Такое,
не каждый, не, да, согласен. Не каждый был готов описывать вот самые страшные картины распада человека своей матери. Да? Страшно писать, до какой степени могла дойти мать. Да, вот описывать это. Ну, хорошо, дневник это как бы...
Ну, известно, людоедство, да?
Да, Саша, тот же самый каннибали. Там вообще вот с иудаизмом вообще очень много странного было. Вы понимаете, я пытался понять, вот этика или это уже за пределами этики. Ну, вот смотрите, вот единственный документ о... Документ, это протокол допроса людоеда, мне попался в книге «Будни подвига». И там вот записывает какой-то, кажется, НКВДшник записывает показания вот этого, значит, людоеда. Я все фамилии опущу, естественно. Значит, а смысл следующий. Вы спрашиваете, как вы дошли до этого? Вот я хоронил на Богословском кладбище человека. Потом прошел мимо кладбища. Там было много трупов. Я смотрел. Потом вернулся домой. На следующий день я снова пошел на Богословское кладбище. Уже не надо было ничего там ему, никого хоронить, но тем не менее. Стоял, смотрел. Вы понимаете, вот то страшное, что творится в это время в душе человека,
непонятно,
не интересовал ни НКВДшника, ни самого человека, который понимал, что ему грозит и какова его судьба. Понимаете? А мы пытаемся понять, в какой части он был. И вот я просто приведу, ну, не знаю, будет ли это передано по радио, ну, в смысле, вот наша передача, да. Но все-таки такой пример. Недавно были опубликованы в издательстве «Новое литературное обозрение» были опубликованы дневники жены композитора Шапорина. Вот там есть потрясающее, значит, описание потрясающей сцены. Мать с дочерью решили заманить девочку, в общем, к себе домой. И там, ну, вы понимаете, что... Значит, роли были распределены. Мать занималась, посидит, так, если так можно выразиться, с девочкой, а ее дочка, тоже малолетняя, она должна была петь во всю мочь и играть на баяне, чтобы заглушить крики. Значит, девочке удалось вырваться из этой комнаты. Ну, естественно, она побежала в коридор, и на глазах изумленных соседей за ней побежала вот эта самая женщина, которая пыталась ее, значит, завлечь. А в это время в пустой комнате, где уже не было ни матери, ни этой ее будущей жертвы, пела во весь голос и играла радостно на баяне вот эта девочка. Вот эти Достоевский не придумал этой сцене. Для кого пела, для кого играла, если там комната была пуста. Вот, вот где-то все-таки было вот уже за гранью каких-то этики и, так сказать, вообще здравомыслия.
Сергеевич, да. Ну, есть такая старая, не помню, кто там из великих сказал по поводу справедливости, что понятие справедливости меняется, там, как женская мода, примерно с такой же быстротой, да. Мы очень часто, когда говорим о справедливости, как тоже о составной части, как одной из этических норм, да, мне кажется, что мы тоже все разные, так сказать, содержания вкладываю в это понятие, и очень часто справедливость у нас воспринимается как всем поровну, да? Хотя это не всегда справедливо. Да? Но это я все к чему веду, что все-таки были категории населения, и в том числе там руководители города, да, которые, не знаю уж там справедливо, несправедливо, но получали не поровну. Да, были рабочие карточки, да, для рабочих.
Да, 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 да. Были литерные карточки.
Были там вот
для выполнения особых
ответственных работников, да, какие-то там дополнительные льготы, там, привилегии.
Ну, в основном в части питания, в
части питания, безусловно. Безусловно, в первую очередь, да. А как это воспринималось? Есть ли какие-то свидетельства, я не знаю, что это вызывает раздражение, да? Mm-hmm. Это как, собственно говоря, конечно, совершенно в других условиях, но мы помним, какое там раздражение привилегии партийных работников там в годы перестройки. Это вообще были, да, такое, mm-hmm. такой был раздражитель страшный. Было ли это тогда тоже раздражителем?
Я понял. Есть очень интересная книга, опубликованная Никитой Андреевичем Ломагиным. Это «Неизвестная блокада». Там два тома. Значит, первый том – это, собственно, само описание той жизни, которая была в городе. А второй том – это одновременно и немецкие, и, так сказать, советские записи, сводки о положении в городе. Это было интересно, кстати, сравнить. И на одном из наших семинаров мы даже сравнивали немецкую сводку и советскую сводку за один день. Что немцы знали о, так сказать, о положении в городе, что знали наши органы, органы нашего НКВД и так далее. Вы понимаете, там очень много документов, много высказываний антисоветских, то, что мы говорим, да? Причем вот видишь одну особенность. Чем в большей степени начинал голодать человек, тем более безогляднее, уже бескомпромисснее высказывались вот то, что в те годы называлось антисоветскими настроениями. Да? Уже просто никого не стесняясь. Уже знали, что могут арестовать, что могут потянуть. Но все, уже, знаете, там вот людей прорвало. И уже говорили все, что, на, так сказать, на сердце, на душе и так далее. И вот, в частности, критики подвергались, и причем высшие руководители, да, вот дневник Елены Мухиной, мы сегодня говорили о нем, да, вот она доведена до отчаяния этим голодом. И вдруг она в начале января, когда не выплачивают, не выдается, значит, эти самые продукты по пайкам и так далее, вдруг она читает сообщение в газете о том, что Сталин дал прием в честь Идена. Ну, и вот она взрывается. Они там...
А в честь Идена?
Идена, да, Идена. Министр иностранных дел
Великобритании.
Великобритания, да. И она взрывается. Они там врут в Кремле, а мы тут голодаем. Они там устраивают блестящий обед. Она даже не знает, что там блестящий, не блестящий обед. Да, она думает, что там блестящий обед. А мы вот живем как пещерные люди, понимаете? Вот, уже все. Вот, казалось бы, ну, скрыть бы это, да, еще показать себя патриотичным человеком. Нет. Уже нет это даже поползновений на это, да? Вот просто все, что надо, на сердце лежит, все вот это в дневник, воспоминания, все это, или вот просто вот высказывания там в очередях и так далее. Все это вот там отражается с особой эмоциональной силой. Нету вот этого, уже нет страха. Уже какое-то ощущение такое, знаете, межумочное, да? Уже не может быть никакого страха, поскольку ну, уже дальше некуда, да? Ну, чем можно наказать людям? Той самой смертью, которую они не сегодня, не завтра, встретили, еще в более мучительном варианте, да? Путем страшного вот этого невозможности, так сказать, попасть в патологическое состояние. А это было, и, к сожалению, вот в записках Машковой очень много таких описаний, я бы сказал, быстроты изменений нравственности человека в блокаде. Да? Вот человек, вот мать, она, так сказать, как это, над своим ребенком, как какая-нибудь такая птица, да, вот, опекает его, дает ему большие куски хлеба, отдает весь паёк, одни даже посмеиваются, говорят, вот какая, как она опекает ребенка. А чем кончается? Вот один тот же рефрен в записках Марины Машковой. Сидит одичавшая, смотрит на этого ребенка и злобно говорит ему о том, что тот смотрит в ее тарелку, вот, и не имеет права смотреть в ее тарелку и так далее. Вот этот страшный бумеранг, которым, так сказать, люди загоняли в себя, да, давая последний кусок хлеба, этот страшный бумеранг ударил по людям. И все. Распался человек, не выдержал ничего.
Такой тяжелый, наверное, вопрос, тем более для жителей Санкт-Петербурга, но не секрет, что многие люди, ну, может быть, не военачальники, эту ситуацию трудно, наверное, нам, во всяком случае, оценить там, с точки зрения стратегии военной или тактики. Но, например, тот же Астафьев, да, писатель, высказывал мнение, что вообще, может быть, не стоило подвергать людей такого рода испытаниям жутким, может быть, стоило город сдать. как произошло, ну, не знаю, на Западе очень многие, да, там целые страны сдавались и таким образом себя сохраняли.
Я понял,
что вы с вами говорили очень, там очень, о Франции, о той же, да?
Очень
там.
Трудно это оценить.
Это очень тяжелый вопрос,
да,
я
стоит
понимаю.
Ли, вот город тех миллионов жизней, да, которые погибли и так далее. Понимаете, ну давайте прямо скажем. Значит, первое, что там бы появилось в этом городе, когда бы его заняли бы нацисты, это были бы виселицы. Это мы знаем. Эти виселицы везде появлялись. Значит, и это не одна виселица. Да? Мы вспомним трагедию Савского села. Да? Не успели войти в город, а уже погнали в Бабловский парк вот этих самых несчастных евреев. И начались массовые расстрелы и так далее. Знаете? Это первое. Второе. Кто бы стал кормить этот город? Вот так, если откровенно. Это ведь миллионы людей. Это ведь не Украина, где можно было, не знаю, там, где есть чернозем, где есть возможность...
На подножную корму.
Да. Это Ленинград, который всегда снабжался с колес, если так можно выразиться, да, и так далее. Кто будет кормить его? А ведь это 1-2 миллиона человек. Ну, немцы не могли бы положить, сколько там погибло, да, но предполагалось, что это 1-2 миллиона человек. Это же несколько немецких армий. Кто будет их кормить? Кто? Как? Куда их девать, этих людей, понимаете? И опять же, в связи с этим, едва ли кто-то мог кормить. То есть это было бы продолжение той же самой политики бы уничтожения людей, да? Я, то есть не той же политики, но это была политика, ну, той же политики, которая была, применялась в других городах и так далее. Вот. Понимаете? То есть... Опять же, ну, может быть, да, может быть, их погнали бы на какие-то работы. Ну, какие работы могли погнать из изможденных вот этих блокадников? На какие? Куда? Что они там бы рыли бы и так далее бы? Какой бы там паёк получали от немцев? Несколько миллионов человек. А за чей счет их стали бы кормить? Что, они были такие рачительные, что были готовы кормить, восстанавливать, лечить этих несчастных людей, я предполагаю, зная, в какой состоянии они находятся. Я думаю, что здесь... да, трудно дать вот однозначный ответ, да или нет. Да, мы все... этот вопрос стоит перед нами всеми, и тут... Вот сложно, может быть, действительно это сказать. Но мы знаем, что чего бы не было бы, и что было бы, если бы сдали бы город. Понимаете? Я уж не говорю о том, что город был бы взорван. Это мы понимаем, да? Были бы взорваны все предметы, все, так сказать, центры снабжения города. Это два. Были бы взорваны вот эти самые теплопроводы, водопроводы. То есть общая деградация города. А это неизбежно. Есть план Д. И там еще отчетливо указано. Все взрывать. Все взрывать. Все. Понимаете? Вот
именно это по отношению было... к
Ленинграду. Да. Там тоже ведь жесткие были нормативы, правила, да? Вот и представьте себе, приходит одна армия, которая не хочет кормить ленинградцев, да, и не собирается это делать. Приходит, большей частью, с виселицами, да? И приходит, уходит другая, которая взрывает все, что там можно быть, так сказать, выгодно врагу. А эти не только ведь эти самооборонные заводы. Мы отлично знаем, это система снабжения города.
Понятно. Понятно. Еще один такой вопрос. Играл ли какую-то роль вот в этом блокадном быту церковь? Если играла, то какую?
Ну, к сожалению, документов о церковной жизни блокадного Ленинграда не очень много. Вот сейчас были опубликованы недавно под редакцией Владимира Устина. Может быть, я не так говорю его. Воспоминания прихожан князь Владимирского собора. Я тут могу еще напутать. Вот. Там есть некоторые подробности того, как помогали друг другу, значит, прихожане. Очень интересный документ был опубликован в книге «Ленинград в осаде». Это докладная записка Ковсепархиального управления о том, какую помощь оказывала церковь вот, блокадникам ленинградцам. И очень любопытно то, что там опубликованы письма с просьбой помочь от разных людей. Я так думаю, что это не только прихожане, но и просто люди, которым некуда было идти, и которым осталось только одно – обратиться к церкви. Вот. И вот я обратил внимание на одну особенность. Значит, в этих письмах не говорилось о том, что человек хочет выжить, потому что вот он хочет увидеть, выполнить свой патриотический долг, что он, так сказать, хочет увидеть победу над врагом и так далее. А была одна эта мысль. Одна и та же, причем во многих письмах. Хочу выжить. Дайте хлеба, потому что я хочу жить. Только ради этого дайте хлеба, не ради чего-то другого. Понимаете? И понятно, что для церкви который отвергает грех уныния, да, понятно, что вот, может быть, эта мотивировка была очень важной и основной. А что касается помощи прихожан, то она была, ну, повторяю, состояние источников не позволяет оценить ее масштабы, к сожалению. Но думаю, что это дело будущего.
Сергей Ильич, может быть, последний вопрос. Да. Я понимаю, что, наверное, это такая отдельная тема, наверное, и, может быть, мы когда-нибудь и коснемся, но, тем не менее, все-таки нельзя хотя бы в нескольких словах не сказать о том, а как все-таки шло, ну, блокада не вечна, да, блокада закончилась, да, шло ли какое-то восстановление вот этих этических норм? Это быстрый процесс. Это как люди вообще смотрели друг другу в глаза после того, что они не всегда, мягко говоря, да, относились друг к другу по-доброму в годы блокады, когда нужно было делить и выживать.
Я понял. Ну, во-первых, это, мне кажется, это тема для целой отдельной книги.
Да, я
это,
согласен. Да,
но... да, потому что понятно, что есть деградация, но есть и попытки, так сказать, обрести вновь человеческий облик. Понятно, что блокада интересна не только тем, что... То есть важна не только тем, что она показывает, по каким, так сказать, винтикам развинчивался человек, но и то, как он потом свинчивался, да, то есть крепость человеческого духа, какими приемами, как возрождался человек. Вы знаете, в связи с этим я могу... обратить внимание вот на такой факт. Есть книга «Элементарная дистрофия в блокированном Ленинграде». Она вышла в свет в 1947 году в Ленинграде. И там есть таблица. Очень интересная таблица. Она показывает зависимость между получаемым, значит, пайком хлеба и состоянием человека. Ну, положим, там 300 грамм хлеба. Человеку там какие-то физиологические характеристики, нравственные характеристики. 200 грамм хлеба. У человека исчезают такие-то нравственные характеристики, и происходят вот такие-то физиологические изменения. 100 грамм хлеба человеком и так далее. Так вот, там есть и описание того, как происходит, что происходит, когда повышаются вот эти нормы пайков. Мы понимаем, что это такой чисто механический подход, но он тоже интересен и любопытен, да? Что уже 300 грамм – это уже какая-то возможность появляется для сохранения распада, то есть преодоления распада. Больше паёк предполагает уже и возвращение к какому-то цивилизованному, ну, осознанию цивилизованных примет жизни и так далее, и так далее. Но, повторяю, вот здесь очень важно посмотреть другое. Насколько действительно способен вот, как бы человек не просто падать, не просто распадаться, не просто разлагаться, а насколько он способен возрождаться, воссоздаваться как прежняя личность. Вот, повторяю, ну, это, наверное, все-таки это тема отдельной книги.
Отдельно, согласен. Ну, я, может быть, напишите еще книгу на эту тему.
Вы знаете...
Сергей Ильич, ну, знаете, вот после нашего сегодняшнего разговора я начал сомневаться в истинности того, что не хлебом единым жив человек. Без хлеба-то вообще, оказывается, все теряется, да? Ну, без хлеба в широком смысле
я
этого слова.
Понял.
Но, увы.
Все через хлеб.
Все через
хлеб этика, через хлеб представление о морали. Понимаете, вот это вот такое, я бы сказал, сведение к одному куску, но оно очень верное сведение.
Сергей Ильич, увы, нам придется на этом прерваться. Спасибо, это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.